Славим мы Тебя, наш Господь. Мы почитаем Тебя. Мы в смирении пред Тобой предстали. И мы благодарны Тебе, что Ты приходишь туда, где ищут Тебя, где ожидают Тебя с открытым искренним сердцем. И пусть роса Духа Твоего Святого еще больше падет на каждое сердце. Мы всю славу отдаем Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Его присутствие здесь. Можно занимать места. Слава Господу! Давайте откроем Слово Божье. Первое послание Иоанна, и будем читать с 3 главы. Первое послание Иоанна с 3 главы, 9 стих включительно. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Аминь. И слово, которое я хочу назвать сегодня, это проповедь «Рожденные от Бога». Из этого отрывка Писания мы увидели в основном такие две части. Первых три стиха, которые говорят о том, что мы дети Божьи, и вторая половина с 4 стиха, начиная о том, что такое грех и что есть причиной, чтобы нам иметь удостоверение того, что мы есть Божьи дети. Я попросил бы вас не закрывать Библии, потому что мы будем как бы следить стих за стихом. Но прежде чем мы будем рассуждать об этом слове, я хочу просто рассказать свидетельство, которое я услышал, ну, как бы недавно, из записи услышал. Один человек задал вопрос священнослужителю, известной всем конфессии. Ну, батюшка, или как он его там назвал? Объясните мне, пожалуйста, что такое икона? Ну, служитель подумал, ну, побоялся, чтобы так неспроста ответить. Многие отвечают, это образ, это, ну, помогает как-то, или, может быть, там еще что-то нарисованное. Но этот решил, что отвечу самым таким исчерпывающим образом. И похоже, что он ответил со своей стороны правильно. Он говорит, знаешь что, сын мой, икона – это окно в духовный мир. А говорит тогда, а скажите, что такое мироточащая или кровоточащая икона? О, говорит, это широко открытое окно в духовный мир. Ну и рассуждая над этим словом, тот человек, который задавал вопросы, стал размышлять, и Бог помог ему решить этот вопрос. И ответ находится в Евангелии от Иоанна, 10 главе. И мы тоже посмотрим на это. Евангелие Иоанна, 10 глава сначала. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелезает инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастор овцам». И 9 стих. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Итак, ответ на этот вопрос. Через что мы должны входить в двор? Через дверь или через окна? Через дверь. Я надеюсь, все пришедшие сюда прошли через дверь. Вот оказывается, что вот эти окна, так называемые окна в духовный мир, не та дверь, которую открыл Иисус, одна единственная дверь, через которую мы приходим к Богу Отцу, это дверь Иисус Христос. Он открыл эту дверь. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это слова, которыми свидетельствовал Иисус Христос о себе. Итак, рассуждаем над четвертым стихом. «Всякий, делающий грех, делает беззаконие, и грех есть беззаконие». Знаете, нам как-то свойственно часто размышлять, в беседах поднимать вопрос грехов. Иногда мы это и о поведении нашем, о культуре мы разговариваем, и как такие грехи на поверхности больше всего фигурируют, ну, видимые такие явные грехи, бунт, ну, алкоголь, курение, блуд, нечистота, непотребство, такое как бы видимые вещи. Что же такое беззаконие? Знаете, Бог, творящий мир в свое время, Он установил закон. Закон мы называем законы природы. Законы в галактиках, в этих звездах, мироздании. Все подчинено Его закону с того момента сотворения. Как механизм часов мастер запустил, все поставил, на все шестеронки поставил на свое место. И первый пуск сделал, и все идет четко. Знаете, проходят тысячелетия. Ученые говорят, миллионы лет. Ну да, в вечности миллионы, можно сказать. И ничто не дает сбой. Все ровно, четко. Почему? Потому что все подчинено Божьему закону. Человека Бог сотворил, и его тоже подчинил определенным законам. А для чего? Для того, чтобы сберечь его от разрушения, от поражения. Тоже дал закон для человека. Через Моисея дал Бог своему народу закон. И вы знаете, с вот этим всем, ну, физическим, что ли, миром оказалось проще управиться, чем с вот таким маленьким вот непослушным человеком, как мы. Понимаете, у человека оказалась еще свободная воля Богом данная. И вот эта воля как раз очень часто бунтует, не принимает и не желает. Для того, чтобы не попасть под осуждение закона, Бог обусловил эти все вещи как бы заповедью, определенные условия, которые Он поставил в свое время народу израильскому. Если будете исполнять, вы будете благополучны. Как дорожные знаки на дороге расставлены с определенной целью. С благой целью или нет расставлены дорожные знаки? Указательные знаки. Однозначно с благой целью. Выполняющий требования знака – он не попадет под закон. А закон – это тот парень с жезлом, который встретит нас и спросит, как мы выполнили заповедь дорожного знака. Вот. Поэтому Адаму в свое время была одна всего лишь заповедь дана. Если вкусишь от дерева – проблема. Если нет – будешь жить. И вот и эту не выполнил он заповедь. Поэтому вот в чем заключается нарушение вот этих условий или нарушений заповедей. Так как человек оказался несостоятельным выполнить это, то написано, предопределенный Богом Отцом Сын Божий пришел для того, чтобы решить этот вопрос. И вы знаете, что Он, то есть Иисус, явился, 5 стих, для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Очень хорошо. И ясно здесь описывает апостол Павел в 4 главе послания Галатам. 4 глава, 4 из 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, пьющего Ава Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Самая большая проблема, которая существовала, это разделение человека с Богом Отцом. Человек был разделен с Богом Отцом. Вот эта вот отчужденность посредством греха произошла, и страх был, да, был страх, но люди, человечество, пытаясь решить этот вопрос более не из-за любви к Богу, но скорее из-за страха перед наказанием. И это вот как раз проблема, она оставала иметь место до тех пор, пока Божий Сын Иисус не соединил человека через себя, через кровь свою, человечество с Богом Отцом. И если вы следили, читая Ветхий Завет, молитву «Отче наш» никто не молил, молитвой «Отче наш» никто не молился в Ветхом Завете. Люди называли Бога так: Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Отцов наших. И это каким-то образом оно как бы отдаляло. Да, они смотрели в прошлое, там Бог Авраама и Исаака, который заключал завет с человеком. Но они были за счет только вот наследственного какого-то корня, родословия. Как сильно старались евреи беречь или наблюдать свое родословное, хотя бы там в списках он оказался. И вот на что они могли только рассчитывать, что Бог Отцов, Бог, с которым говорил, который говорил с Моисеем, вот они за счет этого пытались держаться. Но вот пришла полнота времени. Бог явился во плоти, полнота времени пришла. Более того, Бог соединил человека посредством крови Иисуса с Отцом. Однажды ко мне пришли домой две женщины, пришли с такой миссией, ну, это свидетели Иеговы. Пришли и сразу с порога они начали пытаться там о Библии объяснять. Я сразу уже понял, в чем дело. Говорю, вы знаете, раз вы с Библией в руках и о Библии размышляем, я говорю, порога не размышляю. Приходите домой, сядем, мы пообщаемся с вами. Ну, они уселись на диван, и давай мне сразу места Писания, которые у них определенные, выученные, конкретные места Писания. И вот они мне привели в пример, что у каждого есть свое имя, Евангелие, то есть, да, Евангелие Иоанна 17 главу, когда Иисус молился Отцу, говорит, я открыл имя твое человеком. Ага, вот у Бога есть имя, поэтому мы должны его называть по имени. Знаете, я не был подготовлен к такой дискуссии совершенно. И очень часто, когда вот такие экстремальные ситуации наступают, мы вправе спрашивать у Господа. Моментально Бог меня выручил в этот момент. Говорю, хорошо говорю. Кто из вас своего отца называет по имени, по отчеству? Кто-нибудь называл? Нет. Если это существует в вашей семье, то проблема в отношениях. Значит, он для вас либо приемный какой-то или какой-то. А говорю, Иисус учил молиться или обращаться к Богу, о котором вы говорите таким образом. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Эту молитву мы знаем хорошо, и мы ее не читаем, эту молитву, а мы ее просто проговариваем. Нам приятно, мы упиваемся от этих слов «Отче наш». Вы знаете, когда я говорю «Отче», внутри все тает и плавится. Мы сыновья, мы дочери. Да? Вот это самая важная причина была решена через Иисуса Христа. Он нас усыновил. Дал нам Духа Сына Своего, сроднил. А для того, чтобы сроднить, мы должны иметь другую природу. Природа не просто от папы и мамы, уже по корням наследственности, а у нас есть природа Божья. И ниже следим за этим местом. Значит, для того, чтобы это поддерживать, дальше Иоанн пишет, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». И вот на это слово «всякий, пребывающий», обратите внимание, это глагол постоянного действия. В 15 главе, этот же евангелист писал, в 15 главе 7 стих Иоанна, он говорит, «Если пребудете во мне», слова Христа, «если пребудете во мне, слова мои у вас пребудут». Вы меня понимаете, о чем я говорю? Не, это не значит, что мы по особым причинам, по особым праздникам мы можем приходить только на встречу с Богом, а потом все остальное время мы живем, как понимаем, как мы желаем. И это такие, вы знаете, временные, как ну, праздник такой. Побыл на встрече с Господом, и опять я живу в своей, как сказать, шкуре, живу своими методами. Это не решает вопрос. Как раз то проблемы приходят тогда, когда мы выходим из Господа. Когда мы выходим из-под Его опеки, когда мы выходим из-под Его защиты, тогда дьявол на нас и набрасывается. Я не думаю, что здесь, находясь в храме, кто-то сидит и грешить может. Да мы хорошо, мы здесь вместе, мы здесь под защитой крови, мы уже молились об этом. Поэтому мы спокойны, здесь сатана не может к нам прикоснуться, мы же защищены. Но мы рискуем, когда мы выходим из этого храма. Когда мы входим в мир, когда мы общаемся с неверующими людьми, больше, процент риска намного больше. Но есть возможность или вариант себя хранить везде. Всякий, пребывающий в нем, он может сохранить себя. И этот же евангелист, и даже, может, вы не открывайте, в 5 главе последней я процитирую просто, мы знаем, что мы всякие рожденные от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему, хранит себя. Но это мы должны знать, это должно быть в нас, в крови нашей, в сути нашей, природа Божья должна быть в нас, всякий, который постоянно в Боге, он не может давать право или место для греха. И 7 стих, здесь стих идет об обольщении. Дети, да не обольщает вас никто. Вопрос обольщения сравнить можно. Это соблазн, это ересь, это заблуждение, дух заблуждения. И мы понимаем, кто стоит во главе обольщения, дух обольститель. А что такое обольстить? Это увести с правильного пути, хитро обмануть, одурачить, провести. И вы знаете, когда напрямую говорят, как было время коммунистического, строили системы, конкретно говорили, Бога нету, мы могли насторожиться, да, как нету, я знаю Бога. И тут вопрос уже так контрастно выступал. Но если сказать, Бог есть, но тропинок к нему много, человек начинает теряться и начинает, а кто его знает, где тут правильное? И тут сатана выступил очень искусно и хитро. В первой христианской церкви, когда действительно в лобовую сатана наступал, христиане были очень сильными. Они понимали, на смерть так на смерть, но отречься от Бога я никак не могу. Но пришло время немножко другое, более лояльное. Император Константин поменял тактику. Да, вернее, дьявол использовал этого человека поменять тактику, и через него пришел дух обольститель. Двери открылись, свобода, пожалуйста. Но при этом хлынула всякая грязь и беззаконие. И насаждение этого рассадника, оно укоренилось твердо даже в сердцах верующих людей. Вот этот дух обольщения, дух обольститель. И вы знаете, рассуждая над этим словом, вот мы можем прийти к выводу. Суд сегодняшний судит людей, если даже кого-то ударил. Но когда убил, это очень суровый суд. Но за убийство, наверное, самое суровая кара, там, и несколько человек вообще там пожизненно могут дать срок. Вот. А есть, а те люди, которые убивают тысячами и сотнями тысяч, какой суд можно на таких людей придумать? Лжеучение или ересь, о которой мы говорим, ересь – это около истины идущая, очень близко. Она вроде бы правильна, вроде настолько рядом идущая, но ересь, она не истина. Понимаете, мы сказали с вами, что одна дверь, окон много, дверь одна, через которую люди входят в дом. И вот этих ересей, лжеучителей расплодилось, хоть пруд пруди. И вот здесь говорит, да не обольщает вас никто, слышите внимательно. И эти люди, которые обольщают и уводят на путь заблуждения, они убивают тысячи людей и ввергают их в гиену. Если убийца убьет человека, этот человек оказался праведником, то душа спасется. А вот человек, попавшийся на крючок ереси или обольщения, духа обольщения, он губит себя, семью и окружающую среду. Поэтому к этому надо отнестись очень и очень правильно, серьезно. Мы об этом сегодня много говорим и будем продолжать говорить. Ну и немножко, пропуская, хочу на 9 стих обратить внимание. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Я хочу прочитать этот стих, как говорит новый перевод. И, вы знаете, там есть слова более как-то доступны. Они не меняют смысла абсолютно, но более понятно звучат. «Всякий, рожденный от Бога, не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Он не может жить греховной жизнью, потому что он рожден от Бога». Вот вам понятен смысл? Хорошо, да? «Всякий, рожденный от Бога». Я так думаю. Мы все имеем сегодня, мы претендуем на то, чтобы назвать себя рожденными от Бога. Вот. Иногда задают вопросы на беседе служители, рожден ли ты от Бога? Это, наверное, первый вопрос, который должен звучать. Когда-то Христос Никодиму такой вопрос задавал, что такое рождение свыше. Рожден ли ты от Бога? И многие тушуются, не понимают, как ответить. Первое, природа Бога. И интересы, желания меняются. И он говорит, рожден не любит грех. Вот почем познаем, рожден или не рожден. Вы знаете, понимаете, меня и многих служителей, я знаю, при беседах иногда немножко даже, вы знаете, выводит, когда человек пытается оправдать слабость свою греховную или же любимый грех. У некоторых есть грехи, которые им нравятся. И они будут пытаться по-любому оправдать, находят сотни оправданий, и даже с Библии попытаются найти хоть какой-то крючок, за что зацепиться, и хоть бы оправдать, и чтобы не сказали, что это грех к смерти. Ну не к смерти, ну буду грешить, может не помру. Понимаете, если у нас остается хоть малейшее желание ко греху, вопрос, рожден ли я или еще застрял где-то в родовых путях? Знаете, какая проблема, когда бывают трудности в рождении младенцев и для матери, и для ребенка? Опасность существует. И однажды Павел даже сказал, дети мои, за которых я снова в муках рождения, доколе не отобразится через вас Христос. Это очень серьезно, мои дорогие, как многие состояния этого вот рождения не там и не там. И не там не могу радоваться, потому что еще как бы на свет не вышел. И назад уже вернуться невозможно, потому что страшно. И вот эти вот причины, которые как крючки цепляют нас, очень сильно мешают. И не может благодать излиться в полной мере, потому что мы не можем принять, хотя бы решиться, чего мы вообще-то желаем. Итак, рожденный не любит грех. Каким бы он ни казался, я вам скажу, объявитесь тому греху, на крючке, которого вы сидите, я ненавижу тебя. Можете назвать грех своим именем, я не то, что не люблю, я ненавижу. Это должно стать моей природе христианской ненавистным, противным. И мы должны понимать, за этим грехом смерть. Хотя за этим грехом смерть находит яд. Малой, большой порции или дозе – это яд. И он обязательно в свое время нас убьет. В нем заложено Божье семя, он не может жить греховной жизнью. Да, бывает, когда нечаянно, неосторожно, но моментально мы принимаем сердцем своим это, раскаиваемся. Это не есть система. Иногда спотыкаемся, говорю, дети сие пишу, чтобы не согрешали. Но если бы кто согрешил, имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника, который есть умилостивление за грехи наши. Но это не система греха. Пусть Бог поможет и благословит нас. И сейчас я не хочу окончить на такой как бы минорной ноте. Я понимаю, вы сейчас глубоко размышляете. Хочу вернуться назад к этому прочитанному тексту и с первые стихи, которые как бы проливают яркий такой свет в жизнь христианскую. Смотрите, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть. Знаете, тоже разница, называться и быть – это две больших разницы. Многие повесили на себя просто фасад. Ну, я христианин, член церкви, да, по-моему, там проверял в списках, на вершине вычеркнули меня, там вроде иногда периодически так показываюсь. Ну, название мы можем, ярлык висеть. Быть, знать об этом. Понимаете, знание внутри, сей самый Дух дает нам знание. Сей самый Дух, Духу нашему дает свидетельство, что мы его дети, потому что мы с Отцом имеем общение, Авва Отче, оно вырывается из наших уст, из нашего сердца, и это Авва, оно не поддельное, оно натуральное, оно живое, и эта связь налажена постоянно с Отцом. Мы дети Божьи возлюбленные, мы уже теперь дети Божьи, но еще не открылось, знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, будем, но этот образ и подобие уже мы приобретаем сегодня. Когда мы много проводим времени с Богом, мы подобны на Его. Мы уже начинаем быть похожи на Него, потому что привычки, характер, вот все повадки, они у нас будут обязательно. Мы уже дети Божьи. Но, естественно, преобразимся когда-то в телах наших, будем с Господом, будем подобны, потому что мы Его увидим в сиянии, в славе Его великой увидим. Итак, всякий, имеющий сию надежду на Него. Это не пустая надежда. Так многие просто, знаете, я надеюсь, я рассчитываю как-нибудь, Бог милостив, неужели Он меня не помилует? Бывает оснований этой надежды. Знаете, надежда надежде рознь. Конечно, мы призываем вас к надежде и упованию на Него, через Него. Вариантов других нету. Но если к этой надежде есть основание, есть наш труд, есть наше подвязание, есть наше старание, мы можем надеяться. Можем. Всякий, имеющий сию надежду на Него, только на Него, да, сами мы не пройдем туда, через кровь Иисуса, через Его жертву, через Его страдания, через Его ходатайство, имею надежду на Него, я способен сказать: Господь, я способен за счет Твоей праведности прийти к моему Отцу. Амин. Очищает себя так, как Он чист. Да благословит нас Господь. Мы будем молиться сейчас.